Роберт Мамиканян. Заметки доброго дантиста. Начало. Посвящается Р. Благодарности. Моим папе и маме, что каждый по-своему развивал во мне веру в себя. Моей жене, что стала мне другом. Моим детям за свет в тоннеле бытия. Дмитрию Хитарову и Нарине Абгарян за помощь и поддержку. И всем упомянутым в рассказах. Без всех них все это было бы невозможно. Лицейские хроники. Вместо предисловия. А был ли лицей? Как принято сейчас говорить в соцсетях, меня часто спрашивают об этом. Как точка координат на карте Москвы, безусловно. И сейчас, в несколько видоизмененном виде, его можно наблюдать на просторах юго-запада столицы. Но лишь на энном году стоматологической практики и работы еврочиновником я понял, что это был не просто лицей. Там, в нас, его учениках, сформировались, или мое воображение так рисует, основные понятия и архетипы бытия. Дружбы, любви, человеческого общежития. Именно в тех стенах со многими из нас случились первая настоящая боль утраты и первая же радость понимания. Каждый из вполне земных, реальных людей наполнялся смыслами и подробностями, которые в дальнейшем помогали не просто выживать, но и видеть суть происходящего. Можно с некоторой уверенностью сказать, что лицей, при всей его оторванности от повестки тех безумных лет, смог дать нечто большее, нежели просто знания, часто неиспользуемые в дальнейшей жизни. Лицей научил нас думать и немного фантазировать. Кстати, о фантазии. Многие из них, прототипов героев моих историй, читали эти заметки и отзывались о них по-разному. Их высказывания содержали как полный восторг документальностью повествования, так и обвинения в полном несоответствии текста реальности. Именно поэтому во мне родилась мысль, что эти воспоминания достойны печати. Почти все имена изменены, совпадения бессмысленны и жестоки. Роберт Мамиканян. Памяти юности. На медне один мой знакомый с бекетовской экзистенциальной безнадежностью и трагизмом 99-го уровня сказал, что ищет нового садовника. Мне стало страшно. Я ведь тоже оброс. Не волосами, но подробностями. Подробности и обстоятельства размягчают ткань бытия, оголяют канву, по которой ты идешь по жизни. Ушел в мир иной Децл. Я никогда его не слушал. Царство небесное и светлая память. Мы были почетными сидельцами клуба «Инфинити», который, кажется, принадлежал его отцу. Убейте меня, не вспомню, какая музыка там играла, но спасибо Арчелу, я провел там много бессмысленных ночей. Юность. Да чего же хорошее время? Еще нет подозрений, что если долго бьешься головой об дверь, и та не открывается, то это, возможно, не дверь вовсе, а стена. Или, может быть, нужно не биться, а тянуть на себя? Пробьемся! Вопросы, конечно, были, но немного. Зато ответов существовало в избытке. Любую вечную проблему можно было решить десятком разных способов. Если к утру мы не оказывались на чьей-нибудь даче, происходило чудо. Клуб исчезал. Оставались загаженные столы и диваны, полупустые стаканы с осетинским виски, две сонные уборщицы, возникающие будто из-за кулис, и кинотеатр. Да, клуб был в здании киноцентра на Красной Пресне. Он потом стал Соловьем, а сейчас его и вовсе снесли. И сеансы начинались в 9:00. С 7 до 9 вполне можно было покемарить на диванах, Арчела и нас в придачу знали, нежно любили и не гнали, и пойти на первый сеанс. Так, со спящим Арчелом на одном плече и с Андреем на другом, я посмотрел: «О, где же ты, брат Коэнов?» По привычке на последнем ряду. Я тоже собирался заснуть, но братья меня пленили. Навсегда. Зрителей только мы. Под ногами хрустит вчерашний попкорн. Где-то между креслами валяется использованный тест на беременность. Отрицательный, кстати. Хотя запаха нет, значит, тест принесли с собой. Во мне живут внук гинеколога и дедуктивный метод. Непротрезвевший Андрей смеется, как, мол, я разглядел результат. Сам не знаю, но близорукости еще не было, как и 22 пациентов в день. Друзья спят на мне. Я стараюсь не шевелиться, чтобы не разбудить их. Друзья. Кажется, что они будут со мной всю жизнь. И никогда не уйдут. Вот и 11:00 уже. Титры. Включили свет. Встаем, потягиваемся. Хороший фильм? «Да, Андрей, посмотри потом, а ты, Арчил, нет». Он и не собирается. При полном освещении рядом обнаруживается коробка от теста на беременность, три бутылки из-под Хайнекена, банки из-под Кока-Колы и Принглс, обертка от женских прокладок. Ночью тут происходило, видимо, нечто совершенно эпическое. Свежий воздух. Видна ограда зоопарка. «Может, сходим?» Арчил очень любит зоопарк. «Нет, я спать. И я на метро, мне прямая ветка. Тем более Арчил за рулем, это всегда страх. Постой, заберу книгу. В машине оставил. Курт Вонигут. Не ехать же 5 станций без книги. С недосыпа, что ли, такая пустая и ясная голова. И так хорош Вонигут, и так много ответов. И очевидно, что все это двери и никаких стен. И ничего не гложет, а должно бы. Вот только выпускные, вступительные, и заживем. Юность. Лицей». Дверь и анархисты. Первый раз мы с Розенбергом оказались в милиции по подозрению. Продолжать даже не хочется. Но в чем можно было подозревать таких милых ребят, как мы? Мы неплохо знали органическую химию и помнили все основные пункты реформы салона. А забрали нас по подозрению в порче двери универмага. Вот так непоэтично. Порча двери универмага. Звучит как мастурбация в сельпо. Проблема в том, что люди, совершившие это злодеяние, уходя от милицейской погони, пробежали мимо нас. Поздоровавшись на бегу, они скрылись за поворотом. Это были районные анархисты, с которыми я приятельствовал. Хотя они, наверное, смутно помнили подробности наших взаимоотношений, поскольку трезвыми я их никогда не заставал. Милиция подумала, что лучше задержать тех, кто стоит, чем догонять тех, кто убегает. Логично. Уже в участке Розенберг спросил у меня, зачем те парни сломали дверь универмага. «Это же анархисты. Они борются с мировым капитализмом», — заявил я. «Знаешь, судя по запаху, который пронесся мимо нас, они должны бороться с хроническим алкоголизмом. Час дня ведь». «Можно и так сказать. Но нужно ли давать точечные медицинские определения сложным социальным процессам? Так всю мировую историю объяснишь голодом, абстиненцией и тягой к коитусу». Милиция хотела знать, кто мы и куда шли. Как внук гинеколога, я всегда знал, чем смутить консервативно настроенных мужчин и как заставить их с тобой расстаться. «Знаете, мы учащиеся лицея», — начал было Розенберг, но я его прервал. И у нашей одноклассницы начались бурные незапланированные месячные. Я это связываю с первой стадией приема противозачаточных на фоне раннего начала половой жизни. А поскольку я из врачебной семьи, она попросила меня купить адекватных данной ситуации прокладок. В универмаге. Вот. Я достал прокладки. В глазах милиционера возникли тоска и печаль по поводу будущего страны с таким подрастающим поколением. «А он?» — спросил милиционер, показывая на Розенберга. «А мы всегда вместе», — сказал я, добивая, как сейчас понимаю, надежду милиционера на светлое будущее. «Чего от нас хотят евреи?» Было мне лет 14 или около того. Шел я по Лубянке, вижу, стоит старик интеллигентного вида, книжки разложил на асфальте. Продает. Неплохо заработав летом и обладая тягой к стихийной покупке книг, я остановился. Блаватская, солярные символы древних славян, Жарес из серии ЖЗЛ и... «Чего от нас хотят евреи?» «Звучит как-то многообещающе», — сказал Розенберг, листая книжку. «Где брал?» «Шел я по Лубянке». «Слушай, перестань читать эту гадость», — сказала моя девушка Женя, собирая рюкзак. «Я на факультатив не остаюсь, пока. И, Розенберг, выброси это». «Это твой парень купил, кстати. Ты его довела до антисемитизма, не я. Вот и страдай». Женя показала язык и ушла. «А потом это лучшее, что я читал после «Дюны», — крикнул Розенберг ей вслед. К нам подсел Андрей. «Кто сказал «Дюна»?» «Ого!» — сказал он, взглянув на обложку. «И как идет? Мне нравится. Дашь потом почитать?» «Это князи». Андрей восторженно посмотрел на меня. «Доконали тебя евреи, значит?» «Да я шел по Лубянке просто». «Чего от нас хотят евреи?» — сказал Каплан с соседней парты, оторвавшийся от 2400 задач по химии. «Дадите потом почитать?» «Вставай в очередь», — сказал Андрей. «Мне бы очень хотелось узнать, чего от нас хочет Клавдий Несторович». «О, нет», — сказал Розенберг, — «это второй том надо покупать. Чего евреи хотят от других евреев? Там все драматичнее». «А также дополненное и расширенное фрейдистское издание, чего евреи хотят от самих себя», — сказал Андрей, ставший впоследствии психоаналитиком в Торонто. Зашел Эпштейн. Помимо сезонного ринита, конъюнктивита, мучений в музыкалке и постоянных унижений от шпаны из соседней школы, он еще и отравился. «Ребята, ВВ отпустит с факультатива по эволюционной биологии, как думаете? Мне докладывать, но я не могу больше терпеть». «Ну иди в туалет, вытошни», — сказал я. «Или наоборот». «Ой, ты что?» — смутился Эпштейн. «Я не умею вытошнивать самостоятельно, а по-большому хожу только дома». «Розенберг, ты что, Роберту не рассказывал?» «Нет, блядь, не рассказывал. Извините, пожалуйста. Делать мне нечего, как рассказывать другу, где это Эпштейн может откладывать личинки, а где нет», — сказал Розенберг, листая книгу. «Ну что ты так кипятишься? Ты же меня со старой школы помнишь. Думал, может, сказал при случае». «Эпштейн, внимай по слогам. В моей жизни не бывает случаев, когда я вспоминаю о том, как и где ты какаешь». «Да ну вас! Плохо мне в общем. Ну что, отпрашиваться или дотерпеть? Были бы деньги, я бы ессентуков выпил. Они меня успокаивают». «Вот. А тем временем», — сказал Розенберг, смотря в книгу, «Векслер, кто бы это ни был, устроил французскую революцию. 1/8 еврейской крови в Ленине сотворила такое, что, смотри, 10 лет не могут все его памятники доснести. Евреи построили СССР, потом развалили. Подняли Голландию, потом ее обанкротили. Так, Британскую империю тоже мы. Великая депрессия, апартеид в ЮАР тоже на нас. И теперь посмотри сюда. Вот человек, который не может покакать в школе и мечтает о боржоме». «Настоящего боржоми сейчас нет», — печально ответил Эпштейн. «И что это ты такое читаешь?» «Чего от нас хотят?» «Розенберг, твой национализм довел тебя до стадии отрицания собственного отрицания». «Нет, блин, он меня довел до того, что я читаю эту книженцу и наполняюсь восторгом. То рушит империи, то строит, пока ты тут не можешь вытошнить из себя котлетку. Она была рыбной, ты понимаешь? Я плохо переношу рыбу, ты же знаешь». «Да, я как твой психотерапевт и биограф все знаю, а книгу я заберу на время». «Динамично, смело и прям гордость берет за предков.